Телеканал «Культура» в рамках мероприятий, связанных со 130-летием со дня рождения советского писателя Алексея Толстого, начинает в понедельник демонстрацию цикла «В толстовских зеркалах. Золотой ключик». Автор и ведущий телесерии «Исторические путешествия», обозреватель «Радио Свобода», историк литературы и внук писателя Иван Толстой рассказывает о том, какие люди могли быть прототипами героев знаменитой сказки о деревянном человечке и поисках счастья. В Самаре, родном городе Алексея Толстого, где работает дом-музей писателя, присутствие местных и московских политиков тем временем открыли памятник Буратино, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Арлекин, Пьеро, Мальвина и другие куклы из труппы «Карабаса-Барабаса» разыграли перед зрителями у дома Толстого кукольное представление. Скульптуру скрыли от самарцев за потайной дверью. Открыл ее актер и режиссер Дмитрий Иосифов, сыгравший главную роль в советском телефильме 1975 года «Приключения Буратино». Получив из рук Исполинского на ходулях «Карабаса-Барабаса» огромный золотой ключ, актер отворил им потайную дверцу, за которой находилась бронзовая скульптура деревянного человечка. Созданный тольяттинским скульптором Степаном Корсляном Буратино, скопирован с персонажа советского фильма. Выполненный в человеческий рост Буратино, одетый в куртку и шорты, держит в руке золотой ключик. Скульптура создана на деньги меценатов, членов комитета «Культурная Самара», которые и выступили инициатором появления в городе памятника Буратино. На бронзовой книге с названием «Золотой ключик», что дополняет скульптуру, написано, что композиция Буратино установлена к 130-летию Алексея Толстого по инициативе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Алексей Толстой родился в Самаре в январе 1883 года и провел здесь свое детство. О самарском периоде жизни писателя рассказывает городская усадьба, которая хорошо сохранилась и в которой в 80-е годы прошлого века открылся музей Толстого, теперь муниципальный. Экспозиция воссоздает обстановку и быт конца 19 века. В музее хранится литературный архив Толстого, который вернулся в знакомую с детства Самару уже взрослым во время эвакуации из Москвы в годы Второй мировой войны. К юбилею писателя в этом году в музее сделали ремонт, отреставрировали фасады зданий, входящих в архитектурный ансамбль, благоустроили внутренний двор и пешеходную зону у дома номер 155 на улице Фрунзе. Второй этаж дома музея к юбилею превратился в интерактивный лабиринт, воссоздающий антураж сказки о Буратино.
Из Самары корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов с обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым, внуком писателя, я беседую о самарском периоде жизни автора «Золотого ключика» и самом этом произведении.
Собственно, усадьбы, где он вырос, нету. Того дома, в котором растет маленький Никита из детства Никиты. Там и след простыл, и пожары, и прочие катаклизмы 20 века. А дом в самом городе, в центре его, деревянный двухэтажный дом, где, собственно, провел он свои гимназические годы. Да, этот дом стоит, это великолепный музей с любовью, собранный покойной директрисой Маргариты Павловны Лимаровой, которая много-много-много недель провела в нашем доме, в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, в общении со всей нашей семьей, и мы ее помним и любим. Это первый человек, который начал тему, который собирал листочек к листочку, артефакт к артефакту, и поэтому ее музей дышал ее личным отношением. Это совершенно непередаваемая, незабываемая теплота всего собранного, всей коллекции.
Памятник Буратино или скульптура Буратино, конечно, не более чем топографическая привязка к городу. Ну, почему бы не быть такому памятнику, такой скульптуре в Самаре? Мелочи приятно, пустячок такой для детей. Верно я понимаю ваше отношение?
Да, конечно, конечно. Это, так сказать, акция символическая для города и для музея. И, честно говоря, вот просто для меня персонально очень важная, потому что это, ну, еще одна, знаете, еще одна зарубка, за которую альпеншток скалолаза цепляется и позволяет удержать, там, я не знаю, память, вот то, что мы традиционно называем старой культурой и так далее. Это приятно, это правильно, это необходимо, так нужно делать в нормальном культурном обществе. Все окей. Другое дело, что отношение и к этому памятнику, и к этому герою, и к исполнению, может быть, каким угодно. Но факт, безусловно, я приветствую.
Вас, как историка литературы, сейчас попрошу вас быть беспощадным к наследию собственного деда. Не смущает обстоятельство вторичности этой книги?
Нет, нисколько. Книга первичная. вторичная. Она только на поверхности вторична. Вообще 30-е годы — это была эпоха вот этой самой вторичности, которая на самом деле обернулась первичностью. Я имею в виду и волшебника изумрудного города, который вырос из волшебника страны Оз. И, конечно, может быть, самое лучшее, что было тогда создано, доктор Айболит. Прозаический. Жил-был доктор. Он был добрый, и была у него злая сестра Варвара. Это дивная проза, это остроумная, мягкая, талантливейшая книга, которая выросла, как пишет сам Чуковский, на титульном листе из Гью Лофтинга. То есть это доктор Дулиттл знаменитый, но он стал доктором Айболитом, и как Айболит он на голову, на корпус превосходит свой американский оригинал. То же самое и с «Золотым ключиком», и с «Буратино». Да, конечно, все это растет из «Пиноккио», но «Пиноккио» — это внешняя канва, это внешние признаки, это длинный нос, это внешнее сходство. Книжка совершенно русская. Она и по духу своему русская, а самое главное, ведь эта книга о себе. Это своя духовная автобиография. И хоть кто-то упорно отрицает любую духовность у Алексея Николаевича Толстого, повторяя знаменитую фразу Федора Сологуба, Алексей Толстой брюхом талантлив. То есть землею, да, пуповиной, которая его соединяет вместе с языком, с культурой, вот с Самарой, с провинцией, с русскостью со всякой. Конечно, Алексей Толстой не интеллектуальный художник, художник больше. Так вот, «Буратино», безусловно, это сказка об Алексее Толстом, о том, как он был отвергнут Серебряным веком, и как он эту травму пронес сквозь всю свою жизнь, и как он стал самим собой. Знаменитая финальная фраза сказки за три строчки до конца, когда куклы спрашивают у Буратино: «Буратино, а ты-то что будешь делать в этом театре?» «Чудаки», — говорит он, — «я буду играть самого себя и прославлюсь на весь мир». К высшей простоте Алексей Толстой дошел на протяжении нескольких десятилетий творчества, поняв, что нужно быть самим собой.
Если верить биографиям Алексея Толстого, то над сказкой о приключении Буратино он работал сначала в середине 20-х годов, а закончил сказку в 36-м году. Насколько тесна книга в контекст эпохи? Есть там какая-нибудь политическая фига в кармане, литературная фига в кармане? Под пудрой Пьеро кто скрывается, например?
Вы задали вопрос, на который я в течение 4 вечеров, начиная с сегодняшнего, пытаюсь ответить на телеканале «Культура». Сегодня как раз в понедельник идет серия, посвященная Пьеро и Мальвине. Завтра будет «Карабас-Барабас», в среду будет «Папа Карло», и в четверг будет «Буратино». На вопрос о каждом герое я отвечаю, показывая его возможный прототип. Это и моя фантазия, и наследие литературоведения отечественного, и многое другое. Вы правы, что книжка начиналась в 20-е годы, когда Алексей Толстой решил перевести «Пиноккио» для берлинского эмигрантского издательства. Затем он забросил на 10 лет, и когда у него случился обширный инфаркт, в 1935 году, он, выздоравливая от него и выходя из этой болезни, положил себе на колени лист бумаги на какой-то твердой папке и начал писать легкую веселую сказку, потому что врачи запретили ему сосредотачиваться на чем-то более серьезном и тяжелом. И тем не менее, эта сказка получилась очень многослойная, она легкая только по поверхности. Это глубокое произведение человека, который задумался над бренностью своего существования, который только что был на краю могилы. Да, есть и сталинская эпоха, безусловно. Я бы даже сказал, что «Буратино» — это был один из выходов из того художественного, мировоззренческого и политического кризиса, в который попал Алексей Толстой. Кризис случился во время писания романа «Петр I». Ему нужно было что-то делать с образом Петра, которого все, конечно, уподобляли товарищу Сталину. И вот Сталину Петр I перестал нравиться. А Алексею Толстому перестал нравиться Сталин. И что было делать в этом тупике, в этом клинче, не знал никто. И говорят, что Клим Ворошилов, к которому Алексей Толстой приехал на совет. На самом деле он приехал на совет к Максиму Горькому под Москву, а там оказался Клим Ворошилов в гостях. И Ворошилов сказал ему: да вам нужно написать просто про товарища Сталина. Вы ведь со своим романом «Хождение по мукам» не туда ушли. Вы выпустили 18-й год, а там Сталина нет. А в 18-м году исход гражданской войны решил наш вождь. И Алексей Толстой хлопнул себя своей продажной ладонью по лбу и сказал: «Конечно», самому себе сказал, вернулся в детское село под Ленинград и написал отвратительный роман «Хлеб», за что будет вечно, конечно, переворачиваться в могиле. Произошло художественное расщепление. Одновременно с «Хлебом» он пишет веселую, талантливую, потрясающую сказку «Золотой ключик». Все выросло из одного кризиса. Вот я в своих телесериях пытаюсь показать, кто же такой Буратино. Я могу дать подсказку, за которую меня, наверное, сочтут сумасшедшим. Буратино — это Петр Первый. Или, точнее, Петр Первый — это Буратино Первый.
А Карабас-Барабас — это Сталин, а Пьеро — это Тухачевский.
Но это только один из слоев. На самом деле и он оказывается поверхностным, потому что это сказка о самом себе. Насчет Петра Первого — это я не сошел с ума. У меня есть литературоведческое и психологическое доказательство.
Иван Никитич, позволю себе личный вопрос. Все мы выросли на Буратино. Это и герой школьных анекдотов, и вместе с Мальвиной эротический символ советской и российской пионерии и пубертетного возраста. Это и огромное количество интерпретаций самых разных, от шоколадок до игрушек, чего только нет. Нет, на эту тему. Кто для вас был Буратино? Когда вы были маленьким мальчиком и читали эту книгу в первый или в 15-й раз? Как вы отнеслись к этому деревянному человеку?
Я отнесся к нему, во всяком случае, не так, как отнеслись создатели знаменитого советского фильма 70-х годов, где Буратино психологически навран. И, увы, этот памятник с этого героя, с этого мальчишки, нынче стоит в Самаре. Я ничего не имею против мемориализации этого героя, но он там неправильный с точки зрения своего характера, который придуман ему был автором Алексеем Толстым. Буратино деревянный, он шарнирный и он прямой. Буратино не веселый. Это от него весело. А сам он не веселый. Он озорной мальчишка, который швыряет камнем. Была бы рогатка, выстрелил бы из рогатки. А лукавый и пубертатный, как вы правильно сказали, Буратино из советского фильма — это совершенно другой герой. Буратино в фильме лукавый, а в сказке он прямолинейный. И вот этим он своей глупостью, прямым длинным носом, хлопающими глазами, хлоп-хлоп деревянными. Вот этим он мне лично симпатичен. Он таким был задуман самим писателем. И, кстати, самые правильные, психологически правильные рисунки к Буратино — это рисунки расстрелянного художника в 1937 году Бронислава Малаховского. Самый деревянный, прямой, с почти не гнущимися ногами — это вот Буратино довоенный, такой, какой он у деда родился. Это прямой мальчик без рефлексии. А киношный Буратино — это рефлектирующий. Он уже за девочками подсматривает. А Буратино за Мальвиной не будет подсматривать никогда. Он дурачок. Он деревянный.
Когда я учился в 5 классе, я по мотивам сказки «Золотой ключик» написал сценарий спектакля школьного. И мы его поставили. Это был 75-й год, и я играл Дуримара. Кого вы сыграли в этой сказке?
Ну уж точно, недоброго папу Карла. Я бы сыграл, знаете, того героя, который не появился на страницах «Золотого ключика», но из которого вырос во многом этот замысел. Он вырос не только ведь из сказки «Пиноккио», но из того спектакля, одного единственного спектакля, который Алексей Толстой посмотрел задолго до всего, до революции, году, по-моему, в 1906-м. В одном маленьком театре в эпоху Серебряного века в Петербурге играли какое-то кукольное представление. Конечно, вся мода пришла из Парижа тогда. В этих спектаклях сочетались живые актеры, люди, с куклами. И вот на сцену выходит, оцените, так сказать, весь глубокий символизм этой сценки, выходит чисто гладко выбритый актер, давайте его условно назовем Папа Карло будущий, и тянет, волочит за собой по земле корзину, где лежат пыльные куклы. Он достает из своего кармана длинную черную страшную бороду, привязывает ее у себя на затылке и становится Карабасом-Барабасом. В одном лице и добрый папа Карло, и ужасный Карабас-Барабас. Какой дедушка Фрейд это все объяснит?